Ну, народ по канцеляриям ротным кучкуется, обсуждают залупу, что за хрень, господа офицеры. Потенциальный противник в полной боевой, по расположению дивизии шляется, у нас даже личное оружие не заряжено. Тут папа объявил, что таких-то в штаб бегом, ответственным загнать личный состав в расположение и заниматься, остальным офицерам на завтра выходной, а сейчас расположение части типа покинуть. Часть народа посваливала сразу, бабы, гражданские, офицеры некоторые. Большая часть какое-то время оставалась, им уже не нравилось все это, но выебываться еще никто не спешил. Может, и не так все плохо окажется, что зря кипишнул. Папа ж потом сожрет. Именно в этот момент начвор кастрированной дивизии подался кружным путем через промплощадку к Хаслинскому КПП передавать приказ майору Ганиеву о пресечении беспорядков, где и сложил в грязь свою розовую ряжку. Грязь, как говорится, грязи. А вот что дальше было, тому Ахмед сам стал невольным свидетелем. Он сделал из увиденного у КПП вывод, что начавшийся в части бардак просто обязывает попытаться откусить что-нибудь сейчас. Позже останется только грызть локти. И вечером этого же дня поспешил к военному городку, добавив к инструментарию в мародерской сумке хреновенький монокуляр, валяющийся у него с пионерских времен. Свет в части был, но освещались только парк и окрестности комплекса зданий штаба, а высокие четырехэтажные казармы сливались с темным небом, подмигивая огоньками сигарет в окнах коптерок. У штабных зданий стояли хозяйские джипы и ходили в развалочку патрули. «Во пидорасы!» — ругнулся в сердцах Ахмедзянов. «Защитнички, ёпть, американцы лазят, как у себя дома, и ни одного выстрела, как будто так и надо». Пытаясь что-нибудь разглядеть, он обошел все расположение, но так ничего путнего не высмотрел. Решил действовать понаглее. Выбрав самое темное место, постоял, прислушиваясь. Вроде никого. Перемахнул невысокий бетонный забор и метнулся к зданию спортзала, выбранного в качестве наблюдательного пункта. «Вот это совсем другое дело», — радостно ворочался Ахмедзянов, устраиваясь на рулонах сваленного на крыше рубероида. «Вся часть как на ладони, один косяк говном воняет». «А, точно, собачник же рядом». Часы тянулись, ничего не происходило. Ахмедзянову начало казаться, что собачьим говном пахнет уже не только все вокруг, но и его руки, одежда, монокуляр. Просидев до предрассветных сумерек, он все же был вознагражден за долготерпение. Откуда-то сзади от забора донеслось тихое звяканье. Метнувшись к бортику крыши, Ахмедзянов дождался, когда источник минует его, и осторожно перегнулся. Внизу двое вояк, крадучись и стараясь не звякнуть колесом по бетону, катили столовскую тележку. Один шел впереди, видимо, разведка. На телеге громоздились ящики характерного размера, увенчанные очень соблазнительной угловатой кучей под солдатским одеялом. «Бля, вот это и есть самая настоящая пруха», — ошарашенно сказал себе Ахмедзянов. «Только бы теперь не проебать, только не проебать», — как заведенный твердил он про себя, лихорадочно спускаясь с крыши спортзала. Проводив мастеров прапорского многоборья до оружейной мастерской, примыкающей к собачнику, Ахмед не стал ждать у моря погоды и со всех ног ломанулся за подельником. Он жопой чуял, что вояки приныкали свой груз ненадолго и надо успевать. «Время раннее, Валек подъедет только к семье, эх!» — горестно вздохнул Ахмедзянов. «Придется совершить марш-брошок. Бля, вымотаю же, как собака. А ведь на дело еще идти. Не, надо как-то предусматривать, что если я лезу куда, так чтоб сам был выспавшийся и бодрый, а противник должен быть усталый». Пройдя быстрым шагом 4 километра до Валькиного дома, Ахмедзянов начал беспокоиться о своем состоянии. От бессонной ночи в цели появилась болезненная нехорошая легкость, и все казалось каким-то нереальным, черно-белым.